Юлия Васильева. Милые чудовища. Иннинг первого теста. По весне самки кролиней обрастают пушистым персиковым мехом и начинают источать особый аромат, напоминающий запах лесных ягод. За право обладать сердцем такой красавицы, самцы борются друг с другом, не жалея рогов своих, оттого и треск стоит в английских лесах. Из книги «Лесная дичь» Вилфа Лонгграфла. Тест первый. Кроленьи бега. Глава первая. Для Анфисы Ксаверьевны Любчик эта история началась с предложения руки и сердца. И хотя многочисленные дамские романы приучают нас, что хорошие сюжеты должны таковой сценой скорее заканчиваться, хозяйка дома на Пекарском переулке прожила достаточно насыщенную жизнь, чтобы верить в них лишь до тех пор, пока не перевернута последняя страница. Поэтому именно предложение руки и сердца побудило ее совершить поступок, который в другое, более спокойное время показался бы сущим безумством. Ведь, как известно, женщина, доведенная до отчаяния, может пойти на крайние меры. И в тот знаменательный день Анфису Ксаверьевну до отчаяния доводило мучительное признание Калины Ипатьевича Маслова вечной и пламенной любви. Ведь купца второй гильдии не наводил на мысли о чем-то вечном и уж тем более о чем-то пламенном, скорее уж о бренности всего живого и о том, насколько холодной выдалась нынешняя весна.
«Я, милая моя Анфиса Ксаверьевна, честно, токмо визитами к вам и спасаюся!»
Низко-низко, словно притомившийся в полдень шмель, гудел, норовивший встать на колено жених. К несчастью, колено было больное, поэтому он тут же подскакивал, а через 5 минут повторял сие упражнения, напрочь позабыв о предыдущих неудачах. Калина Ипатьевич был еще не дряхал, но все же годков на 10 постарше своей избранницы. Волосы, стриженные в кружок, отливали серебром, да и посреди самого кружка уже образовалось порядочное озеро, того и гляди, выйдет из берегов. Рубаху купец надел алую, праздничную, и сапоги хромовые, вот только не понять, что поскрипывает, хром этот или коленные суставы хозяина. В общем, шик. Да не тот шик, которого Анфисе Ксаверьевне хотелось бы. Сама она, несмотря на свой элегантный возраст, привлекательности отнюдь не утратила. Куда там, иной раз и студенты засматривались на этакую импозантную барыню. Была наша героиня ладная и мягкая, округлая где надо и тонкая где следует, со светлыми волосами, которые безо всяких женских ухищрений завивались колечками, и маленькой кокетливой родинкой под уголком правого глаза, придававшей почтенной вдове военного офицера несколько легкомысленный и игривый вид. Какая жалость, что Калина Ипатьевич дозрел до изъяснений своих чувств раньше, чем я придумала деликатный способ его отвадить. С досадой размышляла она, прикидывая способ отказаться таким образом, чтобы не прослыть слишком уж разборчивой невестой. Было бы из чего выбирать, чтобы направо и налево разбрасываться такими вот Калинами Ипатьевичами. Иногда, в особо трудные жизненные минуты, Анфиса Ксаверьевна мечтала переложить свои вдовьи тяготы на крепкие мужские плечи. Но то ли плечи нынче пошли не те, то ли ей не везло. Решиться, на чьи же именно, не представлялось никакой возможности. Посему, пока гость неутомимо басил, словно большой колокол на соседском соборе, хозяйка дома как бы смущенно прикрыла глаза, загадочно трепеща ресницами, а сама тем временем поглядывала на улицу, пытаясь подобрать слова для подходящего случаю ответа. Купцу, старому знакомому еще ее покойных родителей, следовало отказать, несмотря на денежные проблемы и сына лицеиста, из-за беспокойства о судьбе которого эти проблемы, собственно, и возникли. Неожиданно, даже для самой себя, Анфиса Ксаверьевна наткнулась на границу, до которой простиралась ее, казалось бы, безграничная материнская любовь. Впервые за несколько лет ей в голову пришла крамольная мысль, что дворянский лицей не так уж и нужен Батюше. Хозяйка дома вздохнула и вновь посмотрела в окно. Дворник Сильвестр подметал улицу, то и дело останавливаясь и прикладываясь к чему-то скрытно вытаскиваемому из кармана фартука. Потом вдруг заметил одернутую шторку во флигеле, и метла заходила туда-сюда в 2 раза быстрее. Видно, внимательный взгляд вдовы обладал гораздо большей энергией, нежели то, что находилось в кармане фартука. Когда Калина Ипатьевич подобрался к середине своего признания и от расписывания бедствий, претерпеваемых им от семерых детей и одинокой жизни состоятельного вдовца, перешел к восхвалению достоинств своей избранницы, перед окнами остановилась новенькая лакированная коляска. Судя по всему, возница решил уточнить дорогу у дворника. Только вот Сильвестр повел себя странно. Вместо того, чтобы дать подробные изъяснения, и медяк ведь не лишний, вдруг сначала мелко закрестился сам, а затем закрестил и коляску, поминутно сплёвывая через левое плечо. Несколько уличных зевак замерли и с видимым интересом разглядывали содержимое экипажа. Анфиса Ксаверьевна тоже подвинулась ближе к окну, подозревая, что до сути своего выступления купец доберется еще не скоро. А из коляски тем временем выпрыгнула высокая, закутанная в черная фигура. Мелькнул атласный подклад, резной край плаща, словно летучая мышь, крылом махнула. Нет, зря она дурно подумала о шике в исполнении Калины Ипатьевича. Бывает и похуже. Куда хуже. Хозяин коляски повернулся, и стал виден слегка старомодный цилиндр, черный костюм, черная рубашка, бриллиантовыми искрами сверкала застежка на плаще. В руках незнакомец держал черный же зонт, хоть небо и стояло чистое, словно стеклышко. И этим-то зонтом бесцеремонно указывал в сторону дома, принадлежавшего Анфисе Ксаверьевне. Дворник крестился. Вдова и сама бы перекрестилась, но, с одной стороны, что подумает Калина Ипатьевич, а с другой, не уподобляться же пьянице Сильвестру. Странный господин понял, что ничего, кроме церковных обрядов, от дворника не добьется. Мужик, кажется, уже искал под рубахой нательный крест. Самолично отворил калитку и решительным шагом длинных ног направился в сторону флигеля. Анфиса Ксаверьевна замерла на минуту, прислушиваясь. Тяжелые уверенные шаги горничной Глаши. Вон выставит, или все же хозяйку позовет. Девка была хоть и молодая, но глаз имела наметанный. С такой прислугой никакого охранника не надо.
«Анфиса Ксаверьевна, вас тут спрашивают!»
Понесся зычный Глашин голос, и хозяйка дома не без удовольствия подскочила с козетки, выдирая свою ручку из влажных купеческих лап.
«Ах, кто бы это мог быть?»
— беззаботно воскликнула она.
«Подождите секундочку, я скоро вернусь».
«Знамо кто? Пустозвон этот проклятый! Выжига, скалозубый!»
— пробурчал вслед васильковому подолу, в силу своей длины покинувшему гостиную последний купец, не скупившийся на эпитеты для своего соперника. «Да-да, соперника!» Ибо, как уже говорилось ранее, Анфиса Ксаверьевна была дамой хоть и не богатой, но не обделенной некоторыми неоспоримыми достоинствами. Тем временем хозяйка дома с любопытством рассматривала своего невольного спасителя. Костюм визитера был настолько примечателен, что спроси через 5 минут кто-нибудь Анфису Ксаверьевну или того же дворника Сильвестра, как выглядел мужчина, в него облаченный, оба затруднились бы с ответом, вспомнили бы очки с цветными стеклами, но какого цвета были за ними глаза? Плащ молодого мужчины держала причудливая фибула, изображавшая, судя по всему, Василиска, причем ювелир ее произведший, вряд ли испытывал удовольствие личного общения с этим чудовищем и сильно вдохновлялся образом куриных лап, кое и придал своему творению.
«Говорю тебе, это упырь, как есть упырь!»
Пронзительный голос Сильвестра, обращавшегося к уличному мальчишке, зачем-то отиравшемуся около коляски, с поразительной четкостью достиг крыльца. Но, казалось, разбился о спину визитера, окутанного невозмутимостью не хуже, чем странным плащом.
«Очень приветливый район», — с легким акцентом заметил незнакомец, приподнимая шляпу. «Добрый день, мадам. Я по объявлению о сдаче дома. Разрешите представиться? Бенедикт Брут. Сэр Бенедикт Брут».
Анфиса Ксаверьевна, рассмотревшая посетителя еще из окна, нисколько не утратила достоинства, полагавшегося серьезной домовладелице, и, сделав вид, что люди в костюмах летучей мыши заходят к ней буквально через день, а английские рыцари — через 2, благожелательно откликнулась.
«Здравствуйте, Анфиса Ксаверьевна Любчик. Ну что же вы, проходите, милости просим!»
Поспешила она заманить мужчину в дом, понимая, что в чужом присутствии Калина Ипатьевич не решится продолжить свой брачный ритуал.
«Подождите секунду. Я только возьму шаль и ключи от главного дома».
Оставив незнакомца под неусыпным оком Глафиры, Анфиса Ксаверьевна вернулась в комнату.
«Прошу меня простить, явился арендатор по объявлению. Нужно показать ему дом».
Чуть более радостно, чем следовало, воскликнула она, но тут же почувствовала за спиной постороннее присутствие.
«Не утруждайтесь, мадам.
Я и без того вижу, что он мне подходит». Человек, летучая мышь, порхнул в комнату вслед за хозяйкой, будто и не слышал просьбы подождать. За ним в проем сунулась смущенная Глаша.
«Анфиса Ксаверьевна, я им говорю, не велено, они лезут и не по-нашему лопочут».
Сэр Бенедикт проигнорировал жалобы горничной так, будто и не было у нее замечательного грудного голоса, единственного во всем переулке, способного противостоять зычным высказываниям дворника Сильвестра.
«А что у вас здесь, кабинет?» «Well, very well. А там, должно быть, гостевая спальня».
Иностранец с такой дерзостью рыскал по гостиной, что Анфиса Ксаверьевна и ее поклонник минуты две смотрели на него в немом удивлении, прежде чем хозяйка решилась наконец-то прояснить ситуацию.
«Боюсь, вы неправильно поняли, сэр. Сдается не этот дом, а большой, за зеленой изгородью».
Визитер не только не понял, но, кажется, еще и не желал ничего слушать.
«No. Мне все решительно нравится. Я возьму этот кабинет и спальню. Гостиные и столовые пусть будут в общем пользовании, а верхние комнаты можете оставить себе».
С непоколебимой уверенностью делил он чужую недвижимость.
«И, пожалуй, полный пансион — это как раз то, что мне нужно».
«Позвольте, сударь!»
— не выдержал, наконец, Калина Ипатьевич, ибо еще 5 минут назад сам рассчитывал на полный пансион в исполнении Анфисы Ксаверьевны.
«Я не против соседей, если они чистоплотные, аккуратные и не держат мелких животных»,
— милостиво позволил сударь.
«Личные вещи из этих комнат вам придется убрать. Телеги с моей обстановкой уже в пути».
«Да он же сумасшедший», — догадалась вдруг Анфиса Ксаверьевна.
Теперь стал понятен и странный черный наряд. Видно, смерть кого-то из близких родственников сильно ударила по психике незадачливого англичанина.
«Сочувствую вашей утрате», —
скромно сказала женщина, рукой останавливая Калину Ипатьевича, готового ринуться на защиту своей будущей невесты.
«Моей утрате?»
— несказанно удивился иностранец.
«Такой глубокий траур»,
— хозяйка дома указала на одежду визитера.
«Носит только по близкому родственнику. Будет очень нетактично поинтересоваться, кого вы потеряли?»
«Веру во все разумное человечество я потерял. И да, оно до какой-то степени со мной в родстве».
Губы англичанина изогнулись в коварной полуусмешке.
«Представляете, мой бывший домовладелец сам по собственной воле отказался от ренты 200 рублей в месяц, а теперь и вы не хотите сдать мне комнаты. Просто уму непостижимо».
Анфиса Ксаверьевна пару раз хлопнула прелестно изогнутыми ресницами и за 2 этих мгновения успела произвести в своей ладной головке некоторые хитрые вычисления. По всему выходило, что комнаты нижнего этажа во флигеле были ей не так уж и нужны, примерно так же, как и ухаживание Калины Ипатьевича. Бедняга все еще мял в руках картуз, надеясь, что недоразумение вот-вот разрешится, но судьба его была уже предопределена. Хозяйка дома назначила недоразумением его, Калину Ипатьевича, а не этого невесть откуда взявшегося иностранишку.
«А знаете...»
— ласково протянула вдова.
«Сэр Бенедикт»,
— подсказал человек в черном.
«Но для вас, мадам, просто Бенедикт. Коль скоро я собираюсь остановиться под вашей крышей».
«Анфиса Ксаверьевна».
Женщина с готовностью протянула новому жильцу ручку, которая так и не досталась купцу.
«Знаете, Бенедикт, мне нравится ваше чувство юмора. Думаю, мы подружимся. Прикажите своим слугам перевозить вещи».
Похоже, такого комплимента новому жильцу не перебодало давно, потому что он запнулся, закашлялся, будто в горле у него слегка запершило, и немного сдержанно, но чего еще ждать от иностранца, сказал.
«Спасибо, Анфиса Ксаверьевна. Тогда я сейчас же пошлю мальчика».
Полы плаща снова взметнулись, и Брут полетел из дома вон, унося в клюве победу над несчастным Калиной Ипатьевичем.
«Я тоже, пожалуй, пойду», —
сказал раздавленный купец второй гильдии.
«Не буду мешать вашим хлопотам».
«Вы так чуткий, мой друг»,
— взмахнула ресницами Анфиса Ксаверьевна, пытаясь сгладить неловкость и не выдать своей радости.
«Но я еще зайду»,
— с отчаянием воскликнул неудачливый ухажер.
«Мне непременно надо договорить с вами наедине».
Домовладелица томно вздохнула, втайне проклиная себя за излишнюю мягкость.